Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Доброго вечера.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Обратимся по традиции к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок, в котором непонятно, на мой взгляд, абсолютно ничего, если не знать контекст, поскольку большинство из нас редко удосуживается поинтересоваться контекстом апостольских посланий, поэтому огромное число смыслов, заложенных в этих поучениях, остается для нас загадочным. Так вот и здесь. Апостол пишет: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, это понятно, для ангелов». Вот почему мы позорище для ангелов, требует пояснения. «И для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы, кто вы? Вы мудры во Христе, мы немощные, вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии». И дальше апостол пишет: «Мы, как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне, не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас». И вот тут я делаю уже остановку и молю: объясните ради Бога, о чем идет речь.
Апостол Павел, он был не просто потрясающий проповедник, миссионер, он еще был человек, не лишенный чувства юмора. То есть в этих словах, которые мы сейчас читаем, слышится, ну, определенная ирония. Потому что Коринфяне, ну, это город, вот если почитать, во многом это был большой крупный город, портовый, и там, ну, мы его знаем, то, что он был, ну, таким определенным центром и культурным, с одной стороны. С другой стороны, там очень сильна была языческая партия. И, конечно, там процветали, ну, далекие от христианских нравы. И в том числе в первой христианской общине, которая там была в Коринфе, были, ну, трудности, судя по посланиям, которые писал апостол, там у них даже во время евхаристических собраний были какие-то ссоры, какие-то богатые приносили много еды и не делились с бедными, а сами все съедали, кто-то, ну, успевал напиваться на евхаристических собраниях, какие-то там ребята говорили, что вот христианская свобода позволяет блудить, еще там, ну, то есть вообще, ну, непросто было с этими людьми общаться и объяснять. И апостол Павел, ну, мог бы просто там, знаете, как Иоанн Предтеча, жестко по существу начать их обличать. Но он выбирает другой путь. Он, ну, как бы находит такую определенную тональность, которая побудила совесть этих людей, но немножко по-другому на все это посмотреть. И вот он так немножко прибедняется: вот вы мудрые, а мы безумны, мы там вообще даже прах и для человеков, и для ангелов, и для всего мира. Но если посмотреть там в других посланиях, апостол Павел говорит: вот вы начали царствовать без нас. Ох, о, если бы вы действительно начали царствовать! То есть, конечно, это все было кажущееся, то, что они уже считали, вот, коринфяне, там, христиане коринфской общины, что они уже понимают, может, даже больше апостола Павла, что они уже могут и без него обойтись, и там, ну, до того доходило, что про апостола Павла ходили какие-то небылицы, и даже некоторые христиане очень скоро об этом, ну, верили, и... Поэтому апостол был вынужден и свое доброе имя защищать, с одной стороны, а с другой стороны, ну, немножко вот на совесть, так сказать, подавить. Вот. И, ну, с другой стороны, действительно, ну, вот со стороны, может быть, языческого сообщества они выглядели как безумцы. Ну, вот они ходят, там апостол Павел, 4 миссионерских путешествия. пол Римской империи сходил, вот, и там, причем не останавливаясь долго на одном месте, переходя, терпя очень серьезные испытания, а он сам-то, апостол Павел, из богатой семьи, знатного происхождения, фарисей, что он туда вот пошел. Ну, вот, как говорит, крест — это для кого-то, там, для иудеев соблазн, для именно эллинов безумие, а для нас сила Божия. Вот тут то же самое. И, говорит, мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемы до ныне. Ну, апостол Павел знал, о чем говорит, потому что его побивали камнями, его выгоняли из города, его там в корзине спускали по стене, чтобы спасти от смерти, ну и так далее. И вот очень интересно, что он говорит, я не к постыждению вашему, то есть я пишу это не чтобы поиздеваться, знаете, когда вот бывает злая ирония, просто чтобы поиздеваться над человеком. А он говорит, чтобы, ну, вразумить немножко, чтобы вы посмотрели со стороны, такие, не, ну, мы все-таки не мудрее, наверное, апостола Павла. Какое-то вот у них должно было после этого. Видите, он как возлюбленных детей моих. И чем больше я читаю апостола Павла, его посланий, тем больше убеждаю, что действительно он относился вот к этим христианам как к своим детям. Иногда ругал, иногда хвалил, но каждый раз вот именно так вот сердечно переживал то, что с ним происходит.
Если мы обратимся сейчас к отрывку из Евангелия от Матфея, из 17 главы, стихи с 14 по 23, мне кажется, ровно такое же отношение мы увидим со стороны Спасителя к апостолам. Но рассказывается история достаточно известная о том, что к Спасителю обратился человек, чьего сына апостолы не могли, как он ни просил, вылечить, излечить, избавить от беснования. И, казалось бы, ну какие могут быть претензии к апостолам? Они же, в общем, не патентованные врачи, не патентованные изгоняльщики бесов. Однако восприятие Спасителя, оно очень, мне кажется, напоминает, если взять за основание то, что вы говорили о подходе, таком дидактическом подходе апостола Павла, то, возможно, и у Спасителя эти резкие слова, которые он обращает к своим ученикам, тоже имеют такую вот отчасти ироническую окраску. Тогда, может быть, понятнее становится.
Тут нужно посмотреть, потому что по толкованию святых отцов, в том числе вот у Златоуста, он говорит, что эти слова были обращены к отцу мальчика. То есть это там, когда говорят, вроде неверные, развращенные, но, как мы знаем, апостолы, они все-таки, да, он их там призвал, да, там Матфей был сборщиком подати, но по поводу развращенных это как-то, ну, звучит излишне. А, видимо, именно неверие отца, во всяком случае, на эту сторону склоняется большинство толкователей, вот, причем я у нескольких читал это, что именно вот неверие отца не позволило произойти этому чуду. То есть, во-первых, мы же понимаем, что маленькие дети, или там уже подросшие дети, они очень сильно зависят от нас, от родителей. И очень часто, что с ними происходит, в том числе в духовном плане, следствие наших грехов. И вот то, что у него там ребенок в новолуние там бесновался, у него какие-то там проблемы были, большая вероятность, что это была проблема, может, даже того же самого отца. Мы же не знаем, какую жизнь он вел. Может, он своей жене изменяет в течение 20 лет. Может, он увлекался какими-нибудь этими магическими историями. Там в иудаизме тоже были разные ответвления, и были люди, которые там соблазнялись на языческие всякие вот эти. А сейчас вообще, вот если посмотреть там, к сожалению, на современный иудаизм очень сильно оказала внимание каббалистика. И у нас прямо она цветет пышным цветом, в том числе среди нашей интеллигенции, среди наших селебрити. Очень любят они вот эту всю историю. Не понимая опасности, потому что иногда, когда там просто какое-то, ну, типа, нечаянное увлечение безобидное, вроде бы там какие-то звезды, какие-то карты, это еще что-то. А бывает, ну, просто откровенное бесовщина, обращение к темным силам, там вот эти все волхования, колдовства и так далее. То есть мы не знаем, может быть, папа был там, практиковал что-то такое. И Господь говорит: уроди неверно и извращенно, доколе буду с вами, доколе терплю вас. Понятное дело, что это были слова, ну, такого сетования, что ли, не то, что это было слова ругательства, а это скорее вот, ну, некое сожаление, некое сожаление. И поэтому он говорит, что сей род изгоняется постом молитвы. Понятно, что не ребенка, что это вот должен был отец. Пост и молитва, что такое пост вообще в древности? Почему совершали пост? Это был актом покаяния. То есть там пост как он, это же было не вкушение пищи, причем на небольшой срок, там день-два, человек вообще не вкушал пищу, там раздирал на себя одежду, посыпал голову пеплом, и, возможно, Господь что-то знал про этого человека гораздо больше, чем мы с вами, мы просто видим эпизод. И как бы это, я читал, что некоторые приписывали эти слова, типа, к ученикам, что вот они не смогли еще, у них там веры не хватало, но из контекста этого не следует. Скорее, это относится к отцу ребенка. И, собственно, и с нас это тоже, знаете, не снимает ответственность, когда с нашими детьми что-то происходит, скорее всего, виноваты не апостолы, а мы как родители.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Неделя у нас замечательная. Начинается она с 19 августа, с Преображения Господня. Яблочный Спас. Любимый праздник. Лето. Все замечательно, все плодоносит, солнце светит, настроение замечательное, прекрасное, чудесное. Но при этом идет Успенский пост, и при этом общий настрой, хотя летом вообще очень трудно этот настрой внутри себя соблюдать, общий настрой все-таки крестный. И ведь преображение, оно произошло накануне крестных мук Спасителя. И все это немножечко смещает наш ракурс, когда мы об этом начинаем думать. Вот что произошло на Фаворе, и почему, кстати, это прочувствовала восточная часть христиан и совсем не так глубоко прочувствовала западная, потому что в западной церкви даже особого отношения к празднику Преображения так и не выработалось веками. Мы Великим постом вспоминали паламидские споры. Вопрос о фаворском свете, по-моему, до сих пор обсуждается богословами. Что же мы для себя должны в этот праздник вынести?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что это богоявление. То есть мы обычно богоявлением называем теофания, феофания – это крещение Господне, поскольку там является Бог в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. И все это как плюс-минус знают. Ну, наши-то слушатели, у них вообще высшее богословское образование, очень всех уже за наши многочисленные разговоры и разборы. А, ну, вот на горе Фавор происходит тоже богоявление. То есть мы слышим опять голос Отца, сей Сын мой возлюбленный, причем ну, та же фраза, что и там, на Иордане. Мы видим Сына Божьего, который приоткрывает завесу своей человеческой природы и демонстрирует ученикам, ну, вот свою божественную природу. То есть мы видим этот божественный свет фаворский. И преображается, сам Христос преображается, его одежда становится белой, как снег. И Дух Святой, говорят, присутствует, если там был в виде голубя, то здесь в виде облака. То есть облако нашло на фавор. И до сих пор говорят, что в день Преображения Господня облако приходит на фавор. Это как бы такое метеорологическое явление, которое ежегодно происходит. Вот люди прямо, они говорят, что конкретно на Преображение приходит вот это облако. И вот это облако как осенение, как присутствие Духа Святого. И поэтому это такое, ну, это для нас, естественно, для христиан еще один момент, когда мы узнаем о нашем Боге, что Он Троица. А в народе этот день особенно важен. Ну, есть, конечно, такие просто бытовые штуки, что посозрели плоды, все приносят их в храм, освящают. Ну, как бы, да, пост не пост, но все равно какая-то радость. Даже рыбу можно поесть. Вот, ну, как-то у нас это да, уже поспевает урожай, какие-то обязательные работы летние заканчиваются и так далее. Но с точки зрения богословской это очень серьезное, глубокое событие. Недаром вы вспомнили про Паламидские споры, про то, что оказывается, что вот Бог, значит, может быть познаваем, что Бог не абсолютно индифферентен этому миру, что, оказывается, он через божественные энергии, мы можем вступать с ним, вообще не чувствовать его присутствия. И, конечно, этот праздник, ну, во многом, и это очень часто священники в проповедях на праздник говорят, что Господь показывает, что с нами может стать. Ну, то есть мы, если так посмотрим на себя в зеркало, ну, подчас это очень такое зрелище, как бы так помягче сказать.
Удручающее.
Удручающее. То есть, особенно если я всегда советую родителям, когда они вот ссорятся друг с другом, там, муж с женой или с детьми, поставить зеркало, посмотреть на лицо, исполненное злобой, вот это перекошенное такое. Или утром, когда мы встали, там, полночи не спали, что-то еще, такие встали все помятые. И оказывается, что мы можем быть тоже преображенными. То есть если мы будем общаться с Богом, если мы будем идти по Его пути, как Он сказал, кто хочет быть моим учеником, возьмет свой крест и идет за мной. И вы недаром вспомнили же крест. Это же действительно, ну, события предваряют грядущие страдания Христа. И вот это все, готовность к этим страданиям, и Господь же поднялся с учениками не просто так на эту гору, там сказано, они пошли помолиться, и все это вместе может послужить точкой нашего преображения. То есть вот то странного вида, что мы видели в зеркале, вот, или от чего шарахаются периодически наши дети, поскольку у нас там какой-то очень вид не очень дружелюбный, оказывается, вот с помощью Божией может быть преображено, и мы можем стать и чистыми, и светлыми. И это по правде, очень радостно, и это не дает впасть нам в уныние, потому что человек вот иногда после причастия или там после каких-то духовных подвигов, или после того, как он пошел кому-то помог, или к детишкам съездил в детский дом, или еще что-то, он реально как будто преображается, у человека становится светлый взгляд, у него пропадает вот эта внутренняя тревога, внутренние страхи, и вот это прямо для нас большая радость. Вот. Ну и плюс в очередной раз ученики должны были утвердиться, то, что Иисус Христос – это истинный Бог, потому что тут он был во славе, а там он больше будет дальше в позоре. И для нас как бы важно периодически вспоминать Господа во славе. Вот, потому что крест, он как бы навевает на нас вот это, что вот эти, да, неотвратимость страданий, что необходимость для нас периодически и осмысление этих страданий. А с другой стороны, это преображение, которое было на горе Фавор, оно показывает нам другую сторону, что вот это, ну, вот такая радость, это возможность и нам с вами тоже преобразиться.
А что-нибудь для нас означает выбор тех учеников, которых он взял с собой? Петра, Иакова и Иоанна.
Мы видим, что он несколько раз их берет с собой, не потому что, ну, некоторые говорят, ну, это любимчики. Христос по своей человеческой природе, да, имел, ну, все равно некие симпатии, это свойство человеческой природы. То есть как Бог, он любит абсолютно всех одинаково, потому что Бог не меняется. А как по человеческой своей природе Христос, конечно, вот сказано, что Иоанн, его же любляший Иисус. То есть это интересно, что это сам Иоанн пишет в своем Евангелии. Так вот, он просто, он же говорил, что кто может вместить, да вместит. Имея уши слышать, и да слышать. То есть он же видит, ну, некий ПР, потенциал развития. Он видит в каждом из нас, ну, что мы готовы воспринять, а что нет. Вот человека какого-то приведешь на канон покаяния Андрея Крицкого, он будет там скучать, зевать и думать, когда же все закончится, и смотреть на часы. А у другого человека приведешь на канон Андрея Крицкого, а он начнет плакать и говорит, никогда ничего подобного не было в моей жизни. Какой-то человек приходит на причастие, и это просто круто меняет его, и он действительно вот ощущает богоприсутствие и богообщение. А кто-то скажет, да, я причастился, вообще ничего не почувствовал, просто когорчика какого-то мне дали, как мне один мужчина говорит, о, я приду, там когорчик дают. То есть для него вот даже какое-то такое отношение небрежное и несерьезное. Поэтому Господь, ну, он же сердцеведец, он видит, кто может вместить, и кто, и он каждому дает, соответственно. Если мы разовьемся, нам больше откроется. Это всегда так.
Но они же очень разные.
Конечно. Так мы все очень разные. Ты посмотришь, в этом есть какая-то красота, в этом есть и смысл какой-то. То есть у Бога очень разные дети. Из разных стран, разных, значит, разного цвета кожи, разного пола. Все дети Господни. То есть у Бога не то, что, опять же, он там... Какая одна из основных проблем иудеев была? То, что Бог любит только нас? Что язычники, разве может Бог их любить? Оказывается, может. Даже еще в Ветхом Завете пророки, ну, начали намекать иудейскому народу, что чересчур он стал... То есть эта национальная идентичность, она была важна, они должны были сохранить веру в единого Бога, но потом это стало превращаться во что-то такое гипертрофированное, на какую-то надменность над другими. А Христос показывает, нет, что для него не принципиально, рыбак ты или сборщик податей, кто ты там, какой ты человек. Вот. То есть он смотрит в сердце. Если ты готов принять, воспринять, то он обязательно тебе даст. И не надо обижаться. А что это он мне не взял? Ну, как только ты немножко... расположишь свое сердце, то тебя возьмут. Как бы, как тебя взять? Вот ты не только не умеешь рыбачить, но ты там боишься рыбу, или там у тебя фобия рыбы. Ну, как тебя брать на рыбалку? То есть вот отец поехал на рыбалку, а сын не взял. Ну, потому что вот так-то. То есть тут есть определенные моменты такие. Вот. Но Господь, он каждому из нас уже дал то, что дал ученикам. Он дал знание о себе, как о Боге. И еще он дал нам спасение через себя. И еще он умер за нас на кресте, за всех. То есть он не кого-то там отдельно за каких-то избранных умер, а за кого-то нет. Он умер за каждого из нас. Поэтому в этом плане у нас у всех есть шанс с Господом.
Тогда мы должны были бы надеяться на то, что, зная из Евангелия ошибки апостолов, мы уж никогда их не повторим.
Нет, мы не учимся на чужих ошибках, к сожалению. Учиться на чужих ошибках – это мудрость. Ну, мы же смотрели в зеркало недавно на себя. Какая это мудрость. Это только вот человеку в лет 20 кажется, что он мудрый.
То есть вполне ожидаемая реакция наша на такое прозрение – это давайте тут три шалаша устроим и будем тут жить, наслаждаясь этим постоянно.
Ну, это как раз классно, потому что вот тот, кто попробовал сладкого, горького уже не хочет. То есть апостол Петр понял, что вот там, он там плавал в этой лодке, все мечтал побольше рыбы поймать, чтобы семью прокормить. И чтобы, значит, там, зимой как-то перезименовать или так далее. То есть, ну, у него были такие вещи. А тут он ощутил действительную радость внутреннюю. Ведь у нас какая проблема? Мы не очень представляем себе, что мы будем делать без тела. Я недавно на эту тему разговаривал с одним своим знакомым. И я говорю, вот представь, у нас нету тела. То есть у нас, нам не хочется вот это есть, пить, спать, развлекаться. Нам не хочется присесть на диване, поторчать в телефоне. Нам не хочется... Ну, то есть, оно у нас, может, и хочется, а нечем. Ну, то есть, у нас все. И самое ужасное, если у нас все удовольствия в жизни завязаны только на теле, которое, ну, умрет и его закопают в землю. То есть, мы же верим, что у нас есть, ну, невидимая часть, душа или дух. И, соответственно, вот эти внутренние радости, душевные, духовные, особенно духовные, для нас это принципиально, потому что что мы будем делать до второго пришествия Господня?
Чем заниматься?
Чем заниматься? Если каким-то чудом даже нас возьмут в рай. Вот как-то, да, это иначе, чем чудом, я не могу объяснить, но вот если. Там что мы будем делать? У нас тела нет.
Но там и времени нет.
Там и времени нету, но там тела нету. Я не смогу там посидеть, там суп свой сварить или каким-то посмотреть свою передачу. Ну, то есть что... Там какая-то супердуховная радость. Там Бог. И, ну, там, допустим, есть у святых отцов такое предположение, что там служится литургия в Царстве Божьем. И вот если ты к литургии относишься как к повинности, это вообще для тебя, ну, такая история, что просто батюшка бородой не тряс и не ругался. А там все время идет литургия. И что делать? Вот, поэтому тут вот Петр почувствовал, ну, вот это состояние. То есть он же даже... Что меня всегда поражало, он же не сказал, мне построим палатку. Он вообще про себя забыл. Это вот это состояние райской радости. То есть, когда ты даже не подумал, а что я буду есть, что пить, во что одеваться, что, как мы тут дальше будем? На горе Фавор там же нету воды. Ну, там, может быть, с этих... Ну, я когда там был, я не видел, что там снег был, но, может быть, там снег как-то тает, или там дождевую воду собирать можно, не знаю. Но там точно как-то жить долго. Как там возможно? Что там звери какие-то ходят? Как они будут? Чем питаться-то? Ну, то есть какие-то спускаться вниз, коренья какие-то собирать. Ну, что мало понятно. То есть у него настолько вот эта вырубилась идея про материальный мир, настолько он почувствовал радость, именно вот эту глубокую внутреннюю духовную, видимо, у меня есть предположение, надежда, что такая радость у нас будет в Царстве Божьем. И эту радость мы можем ощутить, даже не умирая. То есть это Царство Божие, как Христос сказал, внутри вас есть, и, соответственно, мы эту радость духовную можем ощутить здесь. Я даже бы сказал, что нам очень нужно ощутить ее именно здесь, для того, чтобы знать, какая сладость нас ждет в будущем, и к ней стремиться.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Отпразднуем праздник и сразу же начнем вспоминать всевозможных святых, прославившихся в своих мощах. Вот 20 августа мы будем вспоминать обретение мощей святителя Митрофана Воронежского, а 21 августа перенесение мощей преподобных Зосимы Саватия и Германа Соловецких. Я даже прям вот теряюсь, с кого бы начать. Ну, про Зосиму Саватия и Германа Соловецких можно говорить не одну передачу, а целый цикл передач, потому что совершенно они каждый по отдельности удивительные люди, а вместе результаты их молитв и трудов мы можем видеть, если отправимся в паломничество на Соловецкие острова. А вот по поводу святителя Митрофана Воронежского, к несчастью, это один из святителей, про которого потихонечку многие начинают забывать. Хотя в XIX веке это славное имя знали, по-моему, даже бессмысленные младенцы. Настолько популярен был этот святитель. Вообще, личность достаточно нестандартная по тому времени, в которое ему довелось родиться и нести служение. Но когда я вспоминаю его житие, мне всегда очень трудно представить себе метаморфозу человека, который 40 лет прожил семейным. Ребенок был, жена была, обыкновенный сельский батюшка. Тем более это не современный сельский батюшка, к услугам которого и интернет, и гаджеты всевозможные, и можно куда-то отправиться пообщаться со своими собратьями. А это все-таки сельский батюшка 17 века, и не больно-то ты тут что-то сможешь. И вот каким образом из этого обыкновенного священника после 40 лет обыкновенной жизни родился совершенно необыкновенный епископ и необыкновенный совершенно святитель?
Ну, это мы привыкли просто, что в о географической литературе сказано про святых, что вот они там буквально родились и сразу там упали в монашеские облачения, или там не вкушали там молоко никогда, или еще что-то. Часто святой — это не тот, кто рождается святым. Это было бы, ну, как-то странно. Это скорее какое-то протестантское учение о предопределении. А это же, ну, идет некий процесс становления, когда человек развивается, ну, как спортсмен. Он же не рождается олимпийским чемпионом. Да, он может родиться, но какие-то у него предрасположенность. Все-таки у Митрофана были благочестивые родители, папа, батюшка. Как-то, видимо, он что-то перенял от них. Ну, а дальше он и сам рос как священник. Все батюшки, они там стараются расти, и все равно священническое служение, оно отражается на жизни человека. Вот. Тем более, что сам святитель Митрофан был в очень непростое время. Он появился вообще там смутный период, еще заканчивался. Вот. И потом его там уже архипастырская деятельность выпала на реформы Петра Великого.
Но вот. Это начало и конец. А в середине, ведь еще когда он служил на своем первом месте служения, произошло самое трагическое, на мой взгляд, в истории русской церкви событие в 1653-55 году это все началось. И когда святитель Митрофан стал уже епископом, ему достались результаты.
Да, этот вот раскол, который приходилось врачевывать не одному поколению святителей русских. И на этом, в этом плане многие потрудились, там, когда проповедовали. И Дмитрий Ростовский этим занимался в свое время. И митрополит Платон Левшин, он не святой, но тем не менее, вот он как раз придумал этот проект единоверия, как возможность вернуть старобрядцев на правах единоверия обратно в лоно церкви. Ну и многие другие святые, которые им приходилось, да, этим заниматься. Ну, трагедия русского раскола, она очень глубокая и серьезная. Там, я очень много литературы по этой теме читал, мне в свое время это интересовало. Там множество разных факторов, и внешних, и внутренних. Но самое, пожалуй, вот важное для простых людей, вот не для тех, кто занимается профессиональной историей, а вот просто, что если ты начинаешь верить в обряды как в догматы, это, значит, будет иметь свои негативные плоды, с одной стороны. А с другой стороны, любые реформы должны идти не сверху, а снизу. То есть нужно сначала подготовить почву. У Никона были достаточно здравые рассуждения и здравые реформы, но он не понимал, он хотел просто продавить, просто заставить, просто манипуляциями, угрозами заставить людей, как ему казалось, принять правильное мнение. И во многом он был прав. Еще раз, если посмотреть, действительно, там многие тексты, они содержали в себе ошибки, ну, просто там, фактические и орфографические и так далее, переписывали много раз. Но то, как вот там, не подготовив народ, не подготовив священство, не разъяснив, то есть вот мы говорили про апостола Павла, что он возился с христианами, возился с этими, к римлянам писал послания, к коринфянам, к ефесянам, вот он... Каждое общение относилось вот именно как к детям. Ну, понятно, что дети, они бывают, что-то там начинают спорить, что-то капризничают, не нравится. Ты им говоришь, вот так вот правильно будет. Нет, это неправильно. Я вот с дочкой своей, помню, пытался сделать математику, я там посидел уже. Ну, то есть, я же, ну, примерно представляю, как это решается. Она говорит, нет, ты все неправильно решаешь. Нам учитель заговорил по-другому. Я уже заклялся делать с ней математику, пускай сама делает. Вот, поэтому... Тут, знаете, непросто очень. И необходимо терпение, вот, которое было у апостола Павла, и, к сожалению, не было у патриарха Никона. И поэтому, да. И, кстати, у святителя Митрофана он потом, ну, занимался, он понимал, что во многом нужно заниматься именно духовенством. Очень много работал, как уже правящий архиерей, со священниками, с тем, чтобы пастыри подавали должный пример пастыре, и чтобы они были достаточно образованы, потому что образование духовенства – это было прямо беда-бедой. И во многом это приводило к тому, что процветали какие-то суеверия, процветало невежество, и это только иногда подогревало вот эту трагедию раскола. И сам святитель Митрофан был очень образованным и эрудированным, и таким человеком, который действительно, ну, там, как вот если там посмотреть богослужебные тексты, там, божественных книг, усердный, там, чтитель и так далее, то есть он прямо вот он знал все это и любил, то есть не просто там прочитал, а любил это все. И он поэтому мог и священников как-то правильно наставить, и монастыри он стал опять делать центрами духовного развития, потому что монастырь — это не просто некая хозяйственная единица, а это именно должно быть духовным центром, как вот стало там потом там Троице-Сергиева Лавра, Савино, Стражевский монастырь, еще другие там обители на Руси, они были духовными центрами. Вот, так же и тут он, вот, понимая необходимость и значение монастырей, и значение образования духовенства, уделял этому, ну, большое внимание
свое. Ну, удивительно, место такое, что ли, территория войска Донского. Вот, казалось бы, сколько бился святитель Митрофан, чтобы с точки замерзания сдвинуть эту проблему. Практически 100 лет пройдет, и Тихон Задонский будет решать те же самые вопросы. Вот что там такое за так странное какое-то устроение умов? Почему они все время возвращались в такое состояние, требовавшее снова радикальной перестройки всей церковной жизни?
Ну, потому что не укоренялись, понимаете, один архиерей в отсутствии логистики, которая вот сейчас есть, чтобы владыки там по тем дорогам в размерах тех епархий, это не то, что сейчас вот некоторые говорят, вот зачем там дробят епархии, зачем так много владык появляется. А вот затем, даже сейчас при современных способах, ну, при современной логистике и способах передвижения, ну, многие архиереи, вот я сам, у меня есть мой однокурсник архиерей, он в Сибири служит владыка. И там просто вот ему, допустим, в одно из своих благочиний можно попасть зимой только на вертолете. Там нет навигации, там невозможно вообще никак не проехать, не пройти, никуда. И вот в это благочиние можно попасть, ему на МЧСовском вертолете туда прилетают. Но это сейчас. Представляете, Митрофан Воронежский, ну, ему, чтобы хотя бы просто один раз объехать по одному храму там в своей епархии. Вот, поэтому, ну, там и расстояние огромное, и храмов множество, и так далее. То есть архиереи, перед ними стояла очень серьезная и подчас тяжелая задача. Почему они вот старались в духовенстве найти какую-то опору и поддержку, и следили за духовенством? Но тоже, понимаете, любые реформы, у нас же на Руси как принято? Все встречать, то, что новые штыки? И как-то у нас вот есть такая история, что русские люди боятся каких-то реформ, каких-то изменений. Мы так делали, а то еще деды наши там делали. А то, что они неправильно делали, это никого не особо волнует. Вот. И поэтому, знаете, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. И вот там владыка приехал, сказал: так, теперь вот не будет у нас многоголосия, будет у нас там все по порядку читаться, не надо там, чтобы три попа параллельно служили каждой свою часть службы, чтобы какой-то гомон был, чтобы это... Там же были вещи, ну, просто, ну, ужасающие, что и уровень моральный, там, духовенства, и то, как они относились к богослужению. Часто священники вообще не знали грамоту. То есть священник просто, его что-то там научили какие-то произносить молитвы наизусть, и все. И он служил, он даже не мог прочитать в служебнике или в требнике то, что там написано. Он просто наизусть читал вот то, что его там один раз заучили, какую-нибудь литургию, вот он пытался там что-то воспроизвести. Поэтому, конечно, то есть это как, ну, это очень важный труд, но он был иногда как капля в море. Но, понимаете, из этих капелек потом и сложилась вот эта общая чаша русской духовности и наследие вот этих потрясающих святителей. Вот, как бы вода камень точит, потихоньку, шаг за шагом. Какие-то вещи не получились. Но, знаете, просто это вот у нас бывает такая узкая история, что у нас проектирование на будущее, вот, планирование, оно очень узкое. То есть вот я, пока вот я архиерей в этой кафедре, вот я должен там успеть что-то сделать. А у нас же планирование должно, ну, там быть на, не на 10, а на 50, на 100 лет вперед. И вот многие святые люди, они понимали, что, может быть, я сейчас здесь буду стараться, и какой-то там через 3 архиерея придет, и он пожнет плоды. Это можно сделать только если ты не карьерист и не хочешь только все лавры себе, а ты печешься о деле Божьем. Вот святитель Митрофан, он пекся о деле Божьем. И поэтому многие вещи, которые он только начал делать, потом они докрутились другими уже святыми отцами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе мы будем вспоминать апостола, про которого почти ничего не известно. Апостол, который в числе 12 по жребию занял место Иуды Искариота. Это апостол Матфей. Не Матфей, а Матфей. Их часто путают. Угу. Но, к нашему несчастью, очень мало сведений и очень мало каких-то достоверных источников, которые рассказывают непосредственно и о его подвигах уже как апостола, и о нем как о человеке. Пожалуй, только в деяниях святых апостолов, там, где рассказывается о выборе вот этого 12-го, упоминается сам апостол. Что мы, собственно говоря, можем добавить к этому?
Ну, вообще интересно очень, потому что сам апостол Матфей, он первоначально был, скорее всего, одним из апостолов от 70, потому что они решили выбирать не просто кого-то на место Иуду, ну, кто там выглядит красиво или у кого имя похоже на одного из апостолов, а смотрели тот, кто был с Иисусом с самого начала его проповеди, ну, или, во всяком случае, там, присутствовал при важнейших событиях евангельских. И плюс Матфей происходил из Иудина колена, это царское колено, и он родился в Вифлееме, в том городе, где родился Господь наш Иисус Христос. И поэтому он имел, ну, определенный авторитет в иудейской среде. Вот. И тут показывается неопределенное такое доверие со стороны апостолов именно воле Божией. Поскольку Христос один раз сказал, что «не вы меня избрали, а я вас избрал». А если я правильно помню, евангелист Лука написал, что «и далее избрал там из всех учеников 12, кого хотел». Прям подчеркивается, кого сам хотел. И вот, то есть Господь сам видит вот предрасположенность определенного человека. То есть вот там представить себе человека, который бегает, говорит, я хочу быть апостолом, то это...
Возьмите меня.
Возьмите меня, я хочу быть апостолом, я тоже хочу вот быть одним из 12, я хочу вот такого почета, чтобы мне говорили, о, великий апостол и так далее. Христос говорил, не обманывайтесь, меня гнали, вас будут гнать. И вот, и что многие люди, которые будут вас убивать, будут думать, что они служат этим Богу. Я напомню просто, на всякий случай, что из 12 апостолов 11 были убиты. Только один умер своей смертью, Иоанн Богослов, который много пострадал, был сослан на остров Патмос. И потом уже в почтенном пожилом возрасте после многих страданий умер. Ну вот, поэтому... Я недавно, знаете, владыка Тихон давал интервью, Шевкунов, это который митрополит Симферопольский, Крымский. И он сказал, что опасен тот монах, который хочет стать архиереем. Что, говорит, я не могу понять монаха, который хочет стать архиереем. И в этом, ну, есть определенная правда. Потому что, ну, только вот когда ты изнутри понимаешь, что это такое, какой-то уровень ответственности, какая-то определенная история. То есть многие люди, они, наоборот, понимают, что вот какая-то простота, тихость, спокойствие вот в этом есть, а тут прям будет очень серьезно. И... То есть, с одной стороны, есть амбициозность, такая чисто мужская, но с другой стороны, есть вот это смирение, скромность. Тот, кто себя возвышает, тот будет смирен, а кто-то смиряется, тот будет возвышен. И вот не то, что вот нас 11, давайте, кто хочет вместо Иуды быть? «О, я хочу быть апостолом, я достоин». Ну, как? Я помню, когда вот я был диаконом, и мы так между собой обсуждали тоже, кто уже там хочет перейти на следующую ступень, там, на священство. Вот, кто-то, ну, так мы периодически говорили, что кому-то там нравилось быть и диаконом, кто-то говорит, нет, вот я хотел бы уже быть священником и так далее. Но в нашей среде считалось, ну, вот чем-то таким неприличным. идти там к начальству и говорить, хотел бы я уже быть священником, что-то вы меня давно не рукополагаете. То есть это даже когда тебе уже бумаги приходили на твое там рукоположение будущее, все равно люди как бы до последнего момента считали, что может еще ничего не произойти. Ну, какое-то вот это было благоговейное отношение. Потому что не вы меня избрали, а я вас избрал. Вот. И тут получилось именно так, что они взяли и доверили Христу вот этот выбор одного из отпавших, ну, от, на место Иуда отпавшего, чтобы кто-то заместил. Одного взяли этого Иуста Варнаву, прозванного Иустом, а тоже из 70. И жребий пал на Матфея.
Мне кажется, что в этом есть какая-то аналогия с поместным собором 1917-18 годов, когда по жребию выбирали патриарха, и, собственно говоря, рядом с таким общепризнанным и, казалось бы, непререкаемым тогда авторитетом, как Антоний Храповецкий.
Да, которому прочили, что он будет патриархом.
Вдруг жребий выпадает патриарху Тихону. Но кто бы знал, что... Я думаю, что вряд ли, несмотря на все трагические события того времени, я думаю, что никому из участников собора, возможно, и в голову не приходило, что этим самым жребием патриарх Тихон получил билет на Голгофу.
Конечно, подписал себе приговор. И интересно, что потом патриарх, когда сам рукополагал архиереев, вот я просто знаю, люблю владыку священномученика Серафима Звездинского, потому что он тесно связан с храмом, где я служу. Он там родился, его отец был настоятелем, он там вырос и получил исцеление по молитвам к Серафиму Саровскому, еще тогда не прославленному. И вот владыка Серафим, когда его святейший патриарх Тихон рукоположил, по-моему, если я правильно помню, в 19-м, что ли, году, он ему дал ложку и сказал: вот, владыка, берите, она вам понадобится в тюрьме. Все. То есть тогда понимали люди, что они идут не на просто там, на кафедру, как на праздник, что вот у них теперь будет почет, уважение. Ну, вот если почитать, как архиереи жили в конце 19 века, ну, очень неплохо жили у них там. Ну, вот было и хороший автотранспорт, ну, не автотранспорт, а просто транспорт там, запряженные, там, четверка белых коней, там, или шестерка даже. У них были там прислужники, у них были апартаменты, у них очень неплохое было питание и так далее, и так далее. Вот, а тут многие владыки, в том числе, которые были в таких условиях, оказались перед лицом того, что нужно исповедовать Господа Иисуса Христа, в том числе ценой собственной крови. И тогда, конечно, вот это архиерейство воспринималось по-другому. И часто было так, что вот какая-то кафедра была, архиерея арестовывали, значит, сажали в тюрьму, на его место святейший назначал какого-нибудь другого архиерея, ему не давали выехать из пределов там Москвы, допустим. Тогда святейший назначал какого-то соседнего архиерея, другой епархии, чтобы он заботился об этой епархии. И того архиерея тоже арестовывали. То есть буквально был страшнейший дефицит кадров, и просто архиереев, которых было на свободе, их было очень немного. Огромное количество архиереев находились тогда в тех самых Соловках, про которые мы сегодня говорили, про Германа и Савати Соловецких. То есть, да, вот это жребий, который, с одной стороны, кажется каким-то почетным. С другой стороны, это должен человек понимать, куда он идет, на что он идет, на какие испытания. Потому что я помню тоже, когда, ну, я видел его там, в детстве ходил в храм, мне вот так нравилось, батюшка там идет, вот, а мне подходят прихожанки: батюшка, благословите. Такой вот прямо тоже там почет, вот у нас такой вот священник, так вот его тоже там, у него облачение такое красивое, все. Но какие стоят за этим испытаний, искушений, какие трудности стоят за этим, сколько всего, как бы, как потом тебе придется еще бороться за право называться священником, даже вот с самим собой бороться, сколько со своими грехами, сколько тебе придется вот преодолевать соблазнов собственного безумия, собственной гордыни. Это же вообще... Так что Одно дело красивая картинка, другое дело реальность. И тут вот действительно такой удивительный момент жребия и доверия воле Божией.
А еще 23 августа мы будем вспоминать второе обретение и перенесение мощей преподобного Савва Старожевского. Ну, Савва Старожевский, по-моему, большинству из наших радиослушателей известен, а уж тех, кто живет в Москве и в окрестностях, не только он сам в мощах известен, но и, естественно, его обитель и, ну, как самый близкий первый ученик преподобного Сергия, жил практически точно так же, как его учитель. Одно время даже занимал его место, когда после кончины преподобного Сергия преподобный Никон ушел у затвора, и братья попросили вот стать игуменом будущего святителя Савву. Но поразительно то, что он даже в мощах повторил судьбу мощей своего учителя. И именно глава преподобного Саввы, так же, как глава преподобного Сергия Радонежского, сохранялась в частном доме. И такое удивительное счастье выпало сотруднику исторического музея Успенскому, которому, в отличие от главы преподобного Сергия, ее тайно прятали и передавали из одних благочестивых рук в другие, прежде чем удалось после Великой Отечественной войны вернуть ее на место. А здесь просто ему начальство отдало эту главу, и делай с ней что хочешь. Вот слава Богу, что это был человек, это были достойные руки, и святыня сохранилась, хотя потом ее снова забрали там в музей, но в результате она была отдана церкви и, слава Богу, вернулась на свое место в раку с мощами преподобного Саввы Старожевского. Вообще удивительно, там, я не знаю, может быть, это мое индивидуальное восприятие, но когда заходишь в собор в Саввы Старожевском монастыре, такое же чувство охватывает, как в Троицком соборе, в Троицах Сергиевой Лавре. Вот такое труднообъяснимое какое-то приподнятое состояние, когда ты как бы чувствуешь присутствие. Ну, не буду слагать станции по этому поводу, но вот у меня ощущение присутствия возникает нечасто. И вот в Савве Старожевском монастыре, так же, как в Троицко-Сергиевой Лавре, оно присутствует.
Так дух-то один и тот же. Это же всегда ученик хочет походить на учителя, перенять с него самое лучшее. Мне это очень нравится в этом плане. История пророка Ильи, его ученика Елисея, который говорит, слушай, говорит, проси, чего хочешь, Илья ему говорит. Он говорит, хочу, чтобы благодать, которая на тебе была на мне, в два раза больше. Ну, такие вот ученики, они обычно за словом в карман не лезут. Говорят сразу, проси большего, может, дадут меньше, но проси сразу много. Ему потом Илья оставил свою милость, свой плащ. И в этом плане тоже, конечно, находясь с такими великими старцами и имея такое расположение сердца, как имел преподобный Савва, он, конечно, впитал вот этот дух и старался монашескую жизнь вот в том монастыре, который он на горе основал, выстраивать подобно преподобному Сергию. Я, пожалуй, соглашусь с вами, что когда приезжаешь в Савино-Старожевскую обитель, там еще вот этот древний собор, вот такой полумрак, запах особый, который действительно напоминает запах в Троицком соборе, Троице Сергиевой Лавры. Вот, и, конечно, такое состояние вот этого, да, присутствия великого святого, великого подвижника. Мне очень нравится традиция, которая есть в Троице Сергиевой Лавры, в Савво-Старожевском монастыре, что братья приходят за благословение к игумену. То есть вот там, ну, есть, понятно, живой игумен непосредственно, вот, а есть игумен, который на небесах, к которому тоже приходят люди, ну, вот, братья за благословением, вот эти братские молебны, которые очень рано служатся, и все прикладываются к мощам святого, как бы и спрашивая его благословения на монашеские подвиги. И это создает, ну, вот это то самое преемство, которое так важно в монашеских общинах, потому что Всегда есть какой-то духовный руководитель, идейный духовный руководитель, который основал какое-то место. И вот поддержание этого духа – это, ну, серьезное монашеское дело. Спросите вот у любого дачника, что такое там поддержать, чтобы у тебя там яблони плодоносили в саду, или чтобы у тебя там парник не рассыпался, и чтобы там помидоры вырастали. Это серьезный, тяжелый труд. И даже если ты там взял, там, передал дочке или внучке, это нужно очень сильно, чтобы она вместе с тобой сначала походила, посмотрела все это, объяснить. Мне дедушка все время там все объясняет по даче, понимая, что в его отсутствие вот как бы я должен буду повторять буквально за ним какие-то вещи. Вот. И вот в монашеской традиции это очень важно, да, сохранять преемство, сохранять дух. И этот дух не только, кстати, в Савино-Стражевском монастырях, но и в других там монастырях, которые основали ученики преподобного Сергия. А ну вот это чувствуется, вот эта монашеская история. То есть она, с одной стороны, определенная строгость, потому что Сергий Радонежский, у него достаточно строгий был устав. А с другой стороны, какое-то гостеприимство. И вот это состояние, когда любой человек может приехать что в Лавру, что в Савино-Стражевский монастырь и ощутить вот эту поддержку духовную, духовную наполненность от мощей этих святых.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».